Георгий Геннадий Живовы. Точка Немо. Глава первая. Встреча. Это путешествие для всех начиналось по-разному. Общей была только точка, в которой оно заканчивалось. Сейчас, когда все уже улеглось, стало прошлым, забрав из жизни у кого год, у кого 5, у кого 30 лет, а у кого и саму жизнь, сейчас все это кажется фантастической историей. Скажи, кому еще в 90-е годы 20 века что такое приключится, поверили бы только в сумасшедшем доме. Да я и сам себе верю все меньше. Наверное, потому что многое хотелось бы забыть. Мой мозгоправ, доктор Шенли, говорит, что это глубочайший травматический опыт, и с ним тяжело будет справиться. Доктор Шенли, конечно, смягчает. Уж я-то знаю, что справиться с этим просто невозможно. Так и говорю ему. Я не понимаю, как от всего увиденного не растрескались мои глаза. Не понимаю, как не расплавился мозг и как не лопнуло сердце. А доктор Шенли в ответ твердит, что я уже воспринимаю свое прошлое с некоторым отрешением, и это первый шаг к успеху. Это акт принятия. Но на кой мне это принятие? С каждым днем прошлое становится все четче. Будто бы даже морщины на лицах людей из воспоминаний прорезаются через мутные пятна, которые до того заменяли им лица в моих непрестанных кошмарах. У них появляются глаза, и я могу вспомнить их цвет. Черты вырисовываются, добавляются рты, носы, уши, а вместе с ними гримасы ужаса, отчаяния, страха. Впавшие щеки, беспомощные взгляды. Вместо забвения история все ярче расцветает в моих снах. Ох, с картинкой, которая местами уже прояснилась до высочайшего разрешения, возвращается и моя собственная боль. Она становится тем острее, чем отчетливее я все вспоминаю. И бежать от этого невозможно. Даже алкоголь, который какое-то время еще до встречи с доктором Шенли был моим верным спутником, оказывал какое-то неправильное действие. Да, на короткое время, от открытия и до закрытия бара на перекрестке, он притуплял боль, но открывал новые эпизоды. Сверлил мою память, извлекая из нее леденящие события. Отрезвление возвращало этим стертым, как мне казалось, картинкам фокус, и опять наступала боль. Поэтому я сел писать. Доктор Шенли сказал, что это терапевтически полезно. Мне некуда деться. Я правда хочу что-то с этим сделать. Пробую. Думаю об этом. Месяца два размышлял, с чего же начать. Тысячи судеб, множество историй, наброски, для которых у меня сохранились, целая энциклопедия. Можно было бы просто написать автобиографию, ведь это терапия, дружок, верно? Тут же нужна рефлексия. Так, доктор Шенли, так? Но честнее и вернее. Для истории, во всяком случае, написать о той группе, что прибыла на Линкольне. Именно они перевернули все вверх дном. Они вывернули наш жизненный порядок наизнанку. Итак, это путешествие для всех начиналось по-разному. Общей была только точка, в которой оно заканчивалось. Эти с Линкольна умудрились попасть в замес еще до старта, до начала, о котором никто, конечно же, их не предупреждал. Таких, как Альвара, всегда видно в аэропортах стран третьего мира. Белозубый, с простой, но аккуратной стрижкой, ровными ногтями и гладкой, а для его возраста идеальной смуглой кожей, Немного обрюкший латиноамериканский Мэтт Дэймон, не иначе. Но, несмотря на его цветущий вид и гавайскую рубашку, на тропические острова Альваро приехал совсем не для отдыха. Несколько лет назад Альваро овдовел. Рак, тут ничего не попишешь. Не помогли даже связи в медицинском сообществе. Экспериментальное лечение оказалось слабым оружием против брызг шампанского в голове Джесс. Она ушла молодой, ведь 45 – это не возраст. После этого Ева, дочь Альваро, которой тогда только исполнилось 18, бросила колледж, поссорилась с отцом и удрала на эти острова со своим серфером. Она пыталась сбежать. Альваро надеялся, что не от него, а от смерти матери, от самой идеи семьи. И Альваро смирился, насколько мог, хоть и терзался одиночеством. Он пополнял ее кредитку, тем более, что тратила Ева немного, всего около $1000 в месяц. Зато Альваро знал, что с ней все в порядке. Иногда Ева выходила в Skype. Недавно она позвала отца к себе сюда, на Торли, один из бесчисленных райских островков Океании. Альваро взял билеты, не выходя из диалога. Катастрофа застала его в первое же утро в лобби отеля. Альваро взял коктейль, хотя мог бы пройти в столовую, где уже начался завтрак. Туда волнами входили туристы. Первая волна – семейные, с маленькими детьми, живущие по графику. Вторая волна – тоже семейные, с детьми постарше и пенсионеры парочками. Третья – в основном молодежь, которая поздно встает на отдыхе. Альваро раздражала всеобщая расслабленность и размеренность. Он ждал Еву. Вчера дочь его встретила, пришла вместе со своим загорелым, пучеглазым серфером Орландо. Просто поздоровались и все. Серфер схватил чемоданы, но Альваро вырвал их и попросил до завтра оставить его в покое. «Завтра в 9 зайду, папочка». Альваро не хотелось разговаривать с Евой при этом парне. Он ему сразу не понравился, еще тогда, еще дома. Какой-то бездельник уволок его дочь черт знает куда, на богом забытый туристический островок, где нет и не может быть никакого будущего. Хотя нет, все-таки Альваро успел о чем-то поговорить с Евой. Теперь не мог вспомнить ни слова, помнил только смятение. Будто и не его дочь была перед ним, а малознакомая молодая женщина. Да еще вспомнил жалость к самому себе и беспросветную тоску, которая снова его придавила, как будто один только взгляд на Еву возвращал его туда, во двор клиники, где он гулял с Джесс, в ее палату, где в последний раз она, на минуту вынырнув из беспамятства, сжала его пальцы, глянула на Еву и прошептала: «Береги ее». Та, которую он должен был беречь, обещала, что придет в 9 сюда, в лобби. И вот уже почти 10, а ее все нет. «Еще один», – попросил Альваро девушку-бармена, явно из местных. Пока она смешивала еще один дайкири, Альваро задумался о ее внешнем виде. Вроде бы не такой уж и респектабельный отель, обычный пляжный all-inclusive для европейцев, австралийцев и американцев. Но весь персонал вырядился, будто это лучший отель Нью-Йорка. Все в строгой одежде, в рубашках с длинными рукавами, что явно не соответствует влажной и жаркой погоде. «И как вам не жарко?» Сам Альваро в эту же секунду вытирал пот со лба. «Хорошо, сэр, мне хорошо», – ответила девушка на гостиничном английском, который предусматривает минимальные ситуативные знания. Альваро поднес бокал к губам. Светлый ром, лайм, чего проще. Однако именно дайкири всегда был его любимым коктейлем. Лет 15 подряд Альваро и Джесс выбирались куда-нибудь на острова Карибского моря, обычно на Багамы, но бывало и в Пуэрто-Рико или в Доминикану. Вечерами, почти неизменно, даже с рождением Евы, они выбирались в ресторан с террасой или верандой, непременно с видом на море. Тогда, не спрашивая, Альвара заказывал Джесс Багаму маму, а себе дайкири. Джесс всегда быстро и забавно пьянела и никогда не просила вторую порцию. Она глупо хихикала или над шуточками Альвара, или над тем, как он щекочет Еву, которая почему-то всегда замирала, как ледяная статуя, только лишь его пальцы коснутся ее живота. Альвара даже таскал ее к другу-неврологу, полагая, что замирание от щекотки – симптом какой-то странной болезни. Но после полного обследования оказалось, что у Евы такая вот частная атипичная реакция. За столиком, ближним к выходу из столовой, а значит и к Альвара, сидела пара с младенцем. В них мгновенно узнавались австралийцы, белозубые, уверенные, легкие в движениях. Женщина, ладно скроенная, со средней грудью и крепким животом. Мужчина, пусть и субтильный, но размеренный в жестах и сразу видно, прочно стоящий на ногах. Такие обычно, планируя этой жизни, могут рассказать, что будет с ними лет через 5. Из их разговора Альвара понял, что его зовут Джеральд, ее Эмма, а малышку Мими. Мими попискивала, Джеральд делал вид, что ворчит, Эмма с наслаждением уплетала омлет. Они были страшно похожи на Альвара, Джесс и Еву тогда, когда Джесс была молода и здорова. Альвара отставил коктейль с мыслью о том, что ему противопоказано возвращаться на такие курорты и уж тем более брать дайкири. Опасно даже оглядываться по сторонам. Всюду чудится безвозвратно ушедшая жизнь. Он развернулся к морю. Оттуда, со стороны пляжа, и должна была появиться Ева. Все-таки странный курорт. Места полно, а прямо рядом с пляжем порт, наредистый от сухогрузы, пустует длинный причал для круизных лайнеров, чуть поодаль видны краны порта, всего 1,5 км от отеля. Альвара показалось, что он уже видит дочь, метрах в 200, вся в белом, будто бы это ее фигурка. Худая, немного нескладная, смешная девчонка. Только бы тоска не нахлынула вновь. Вот он, Альвара, одинокий, но еще не старый, и его дочка, с которой, наконец, можно будет поговорить не онлайн, а по-настоящему. И надо просто попытаться насладиться моментом. Можно съездить куда-нибудь вместе. Тут наверняка есть какие-нибудь прогулки на катерах или багги, или трекинг по вулканам. Если, конечно, этот долбанный серфер не увяжется с ними. Альвара вышел под навес. Мимо него, едва не задев, прошел какой-то парень из обслуги отеля со странным чехлом в руках. Альвара услышал хлопок. Еще один. Будто кто-то лопает картонные пакеты, такие, какие раздают в самолетах. Белая нескладная фигурка почему-то развернулась, побежала от отеля. Ева это или нет? Неясно. Но она убегает. Это все, что успел отчетливо, осознанно и полно зафиксировать мозг Альвара. Тут же раздались крики. Сразу на нескольких языках. Различим для слуха оказался корявый с акцентом английский. «Напал! Все напал!» Альвара развернулся и увидел, что Эмма, Мими и Джеральд уже лежат на полу. Какие-то сильные руки в это же мгновение шевырнули вниз и Альвара. Повернув голову, он смог рассмотреть столовую, происходящее в которой будто замедлилось. Несколько людей в камуфляже с автоматами стоят при выходе на улицу, еще пара у выхода во внутренний коридор отеля. Постояльцы, обслуга почти все ничком положены на пол. Вдоль пляжа бегут охранники отеля. Раздается автоматная очередь. Охранники падают, как подкошенные, один за другим. Кусочки коры отлетают от пальмы, которую тоже задело. Альвара подумал о том, что больше не увидит Еву. Никогда больше не увидит. Альвара встал. «Лежать!» – закричал стоявший в паре метров тип в камуфляже. Альвара сделал пару шагов, и все. Все прервалось на звуке выстрела. Белая нескладная фигурка убегала от отеля. Глава вторая. Контейнер. Он пришел в себя на палубе сухогруза. Наверное, кто-то подтащил его сюда, усадил спиной к бортику, ноги чуть жгло нагретым на жаре металлом. Судорожные мысли человека, который не помнит ни секунды из последнего часа жизни, сталкивались в голове с хладнокровными умозаключениями хирурга. Правая рука перемотана жгутом на плече. Почему? Ева. Ева убежала? Так. Вся рука в крови. Очевидно, кость перебита. Но кровопотеря не критична. Артерия, видимо, цела. Почему корабль? Что вообще произошло? Чувствительности нет вообще. Интересно, задет ли нерв? Сколько времени уже наложен жгут? Записка. Под жгутом должна быть записка со временем. Но ее нет. У кого бы об этом спросить? Альвара оглянулся в поисках возможных свидетелей. Палуба обычного океанского сухогруза до отказа забита контейнерами. Какой-то матрос, стоя на лестнице, открыл один из них, стоящий вторым этажом на палубе. Под лестницей человек 10. Все грязные, пыльные, в крови, но в них угадываются туристы и несколько служащих отеля в своей форменной одежде. «Лезьте туда!» – скомандовал матрос. «А пониже нельзя?» – отреагировал какой-то загорелый мужик лет 35, стоящий рядом с лестницей. «Внизу все занято, быстрее!» «Давай сюда, малыша!» – прокричал матрос, и загорелый мужик протянул ему наверх младенца. Матрос забрал младенца, который, как только его оторвали от мамки, разверещался. Следующей в контейнер полезла Эмма, знакомая Альвара, мама малыша. С нее, стянутая ветром, слетела окровавленная Парео. За Эммой карабкался Джеральд. Загорелый решительный тип повернулся к вцепившемуся в лестницу Джеральду, который уже почти добрался до верха. «Сначала женщины! Женщины! Потом старики!» «А раненый? Раненый как? И еще девушка без сознания!» – крикнул кто-то снизу. «Мы затащим их последними!» Альвара успел понять, что раненый – это он, и снова отключился. Между тем в самом контейнере осваивались люди. Эмма отдавала Мими грудь, но та отказывалась есть и недовольно попискивала. Пробившийся внутрь Джеральд почему-то открыл детский рюкзачок и принялся что-то там искать, извлекая наружу бутылочки, смеси, соски и прочее младенческое барахло, которое положено иметь при себе, если ты родитель из среднего класса. «Джеральд, что ты делаешь? Ищу, что ей дать. Может, поиграть? Подгузник же сухой. Что она пищит? Мими, посмотри, вот твоя погремушка, а вот любимый мишка, ла-ла-ла». Эмма с нескрываемой тревогой посмотрела на Джеральда. Мими не обращала внимания на потуги отца ее развлечь. Рядом с Эммой в этот момент упала к стенке, иначе не скажешь, брюнетка лет 30. В течение нескольких минут вдоль стенок контейнера расселись почти все, кто до того стоял на палубе. Загорелый уверенный тип спустился вниз, где оставалась лежать молодая девушка. Рядом с ней, держа ее руку, сидел парень в круглых очках.